10 донских казаков берет с собой Владимир Путин на свадьбу в Австрию, берет с собой этот хор в количестве 10 человек, как я уже сказала, наверное, особо избранных, которые споют свадебную песню министру иностранных дел Австрии. Об этом сообщило сегодня издание «Курьер» немецкое. И мы сегодня как раз и обсуждаем, как там свадьба, зачем она, а потом самое главное, что будет дальше после свадьбы с одной женщиной, которую посетит Владимир Путин, он едет к другой даме, замечательной государственной Ангеле Меркель. И вот отношение этих двух дам к одному мужчине мы тоже постараемся обсудить и сравнить. С нами Владислав Белов. Здравствуйте, Владислав, Институт Европы Российской Академии Наук. С нами на связи Борис Юнанов. Борис, здравствуйте, журналист-международник. Здравствуйте, Борис. Прекрасно вас видно и слышно. И с нами также на связи Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте, тоже журналист-международник. Вот, Аркадий, давайте сразу к вам вопрос. Вот вы ведь когда-то были в Кремлевском поле, и вот этот Кремлевский пол не берут на свадьбу. Владимир Путин останется без журналистов, но как же так? Вот не обидно ли вашим коллегам, как вы считаете?
О, Лена, спасибо за грустные воспоминания. Значит, я, во-первых, действительно когда-то был, кажется, свидетелем первой встречи Ангелы Меркель, фрау Меркель, с господином Путиным. Это было, по-моему, в Томске. Давно это было, да? Во-вторых, я уже давно почти так же не езжу с Путиным, не хожу в пул и стараюсь, в общем, не общаться, в общем, с журналистами, которые... что называется, обслуживает нашего патрона. Без журналистов, мне кажется, он будет более как бы имманентнее, да, более равен самому себе. Он же и так, в общем, мало когда замечал, да, но здесь он будет ориентироваться, наверное, только на фрау Меркель. В этой ситуации мне очень кажется важным вот какой аспект. Хорошо, что он не взял с собой собаку. Своего пса, потому что мы же помним, что однажды очень сильно испортилась атмосфера российско-германских отношений, когда в Новогорево, если я не ошибаюсь, его пес сильно испугал почтенную мадам. Вот, так что, на мой взгляд, уже это предвещает относительно успеха этой встречи, да?
Да, так что... спасибо, но вы, подождите, вы забежали вперед, потому что на ту встречу, о которой вы сейчас говорите, журналистов как раз возьмут, собаку не возьмут. Та история, которую вы рассказываете, произошла в 2007 году, это была Кони, еще исторически известная Кони, лабрадор Кони, которая напугала несчастную Ангелу, которая действительно побаивается собак. Но дело не в этом, а дело в том, что... вот туда-то они все поедут, как и ездили, а вот на свадьбу нет. Ну... мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы задаем вам такой же вопрос, который задавали прохожим сегодня. Вот Путина позвала министр иностранных дел Австрии. А кого он позовет на свою свадьбу, как вы считаете, из мировых лидеров? Вот ждем ваших ответов на этот вопрос. Владислав, мы знаем, что уже сегодня, если всерьез совершенно говорить, то даже раздались требования отставки министра иностранных дел, потому что она его позвала. Скажите, пожалуйста, ей это зачем? Вот ей. Ну, ему понятно. Ладно, он согласился, еще бы не согласиться. А ей это зачем?
Действительно, на полях визита Владимира Путина в начале июня в Вену во время встреч с Ван дер Белленом, федеральным президентом, главой государства, федеральным канцлером, главой правительства, зачастую путают, да, президента и канцлера. Да, госпожа Кнайсель, или нас пишут Кнейсель по правилам русского чтения немецкого языка, сказала, что у меня в середине августа свадьба, и буду рада вас видеть. Соответственно, протокольно никакого приглашения не было, потому что это официальные, были официальные встречи. И, наверное, в этом талант и искусство Владимира Путина, который совместил несовместимое. Я думаю, что первоначально 18 мая было за госпожой Кнайсель. Владимирович не собирался, естественно, оговорился, извините, 18 августа, спасибо за поправку, 18 августа. Конечно же, Владимир Владимирович не собирался на эту свадьбу, но реально была необходимость, об этом поговорим, рабочей встречи с Ангелой Меркель. Причем не по телефону, а с глазу на глаз, когда каждая деталь важна. Взгляд, движение, да, то есть вот когда вот можно обсудить с глазу на глаз. И я думаю, что он совместил это, договорился протокольно с ведомством федерального канцлера.
По-русски говоря, набился. То есть ему просто рассказали о свадьбе, а он решил этим воспользоваться. И
абсолютно верно, да.
То есть набился.
И я думаю, что Ангела Меркель согласилась, поэтому никакой ревности.
И невеста согласилась.
Невеста была вынуждена согласиться, потому что было приглашение, она была обескуражена, вот судя по австрийской прессе. Более того, австрийский Ausenamt, внешнеполитическое ведомство, Министерство иностранных дел, было вынуждено первоначально даже заикнуться о том, что это рабочий визит, чтобы покрыть те расходы, которые связаны с этим визитом, с охраной. Здесь, конечно, пресса спекулирует, кто будет оплачивать эти расходы, потому что в Вене было 600 полицейских задействовано во время визита Владимира Владимировича и порядка 900 соответствующих военных формирований, то есть солдат. Это стоит конкретных денег, но потом, вот сейчас прошло сообщение, что Ausenamt дезавуировал эти сообщения, никакого рабочего визита, потому что это позволило некоторым, ну так вот, так же зло писать, что это будет первая свадьба, где невеста будет вынуждена работать. То есть для нее это рабочий день. На мой взгляд, удачное совмещение. И конечно же, вот если федеральный канцлер, как глава правительства, все-таки это ее, это коллега, его коллега, будет на свадьбе, то Ван дер Беллен сказал, что нет, я как федеральный президент, как президент не могу присутствовать на этой свадьбе. Я над свадьбой. Вот пусть Курц едет, меня на этой свадьбе не будет. Хотя были сначала слухи, что он так что туда приедет.
А поэтому, если бы Путина там не было, он бы поехал?
Я подозреваю, что нет, потому что все-таки есть какие-то... Вот, я президент, да, то есть я отец нации, вот, как и в Германии, федеральный президент поздравляет.
Отец нации, нормально.
Но для этого есть федеральный канцлер. Да. Поэтому кто будет ловить подвязку, неизвестно на свадьбе. Но тем не менее, конечно же, Владимир Путин вносит сумятицу. Все-таки это частное мероприятие. Он присутствует как бы частное лицо, которое, конечно же, представляет и российское государство. Пока не слышал подтверждения про хор донских казаков. Мне это приятно. Бывших казаков не бывает, казаков не бывает. Я из донских запорожских. И мне будет приятно то, что если хор будет, то, конечно, редкое австрийское и немецкое сердце устоит перед донскими казачьими песнями. Это, конечно, конечно, невероятно. И вот это есть вот момент, здесь есть человеческое начало, и, конечно, есть политика.
А я не знаю насчет сердец, потому что это закрытая вечеринка. Услышат ли сердца эту музыку? Достучится ли эта музыка до сердец простого обывателя, который находится за пределами этого огороженного пространства? Мы не знаем. Давайте вот перед тем, как я спрошу других гостей, наших экспертов, зачем ей это нужно, вся эта история, посмотрим сюжет небольшой. О чем, собственно, идет речь?
В субботу, 18 августа, Владимир Путин во второй раз за лето посетит Австрию. Он приедет на свадьбу министра иностранных дел страны Карин Кнайсель. Это будет по пути в Берлин, где намечена встреча с Ангелой Меркель. По выражению австрийской газеты «Кронен Цайтунг», Путин предстанет перед гостями свадьбы в качестве неожиданного гостя. СМИ никогда не писали, что Путин дружит с Кнайсель или с ее избранником. На свадьбу глава МИД Австрии пригласила президента еще в начале лета этого года, когда он был в стране с официальным визитом, первым после инаугурации. Карин Кнайсль, 53 года. Она возглавила Министерство иностранных дел в прошлом году. Кнайсль знает 8 языков. В разное время она работала преподавателем и журналистом. Сейчас Кнайсль считается экспертом по Ближнему Востоку. У нее жесткая позиция по вопросу миграционного кризиса в Европе. В 2015 году Кнайсль заявила, что беженцы бегут в ЕС по экономическим причинам, а не из-за войны. Она пообещала существенно усилить контроль за мигрантами в стране. Кроме того, глава МИД Австрии придерживается умеренной позиции по поводу действий России. Она не раз предлагала наладить отношения с Кремлем, сотрудничать с Россией на Ближнем Востоке. Австрия – единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери, в чем власти Великобритании обвиняют Москву. Не все поддерживают решение Кнайсль пригласить Путина на свадьбу. Несколько депутатов оппозиционных партий призвали министра иностранных дел подать в отставку. Австрийский политолог Герхард Мангот заявил, что жест Кнайсль наносит ущерб стране. По его словам, это дает возможность Путину показать, что он не находится в изоляции, а напротив, его рады видеть в обществе одной из стран Евросоюза. Австрийский журналист канала ОЕ-24 Вольфганг Фельнер считает, что Кнайсль превращает, цитата, «маленькую частную свадьбу во всемирную политику». По его мнению, это придает Путину уверенность, что Австрия может завести разговор о прекращении европейских санкций против России. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов считает, что Путин этой поездкой не только отвлекает внимание от встречи с Меркель, но и возрождает российскую имперскую традицию. Последним, кто посещал свадебные мероприятия в Европе, был Николай II. Тем не менее, в МИД Австрии заявили, что это будет, цитата, «личный визит на частное празднество, из которого не следует делать выводов об изменении внешнеполитической позиции».
Ну, давайте для полноты картины мы уже доведем вот эту светскую хронику до конца. Покажем вам ресторан, в котором будет проходить это торжество. Это издание «Курьер» показало нам. Называется он «Гастхаус Чеппе Андер Вайнштрассе», простите за мой немецкий, где идет уже давно подготовка служб безопасности к этому торжеству еще с четверга. Там все прошерстили. Все это находится вот на большом отдалении от столицы. И вот связывалось издание «Курьер», все то же самое, которое всю эту информацию всем докладывает шеф-поваром ресторана «Хайнц Импрешеном», который сказал, каким будет меню, и сказал, что будет 100 человек гостей, в том числе канцлер Австрии Себастьян Курц. И говорится о том, что ресторан располагает террасы, откуда открываются живописные виды на виноградники, и обещает повар подавать блюда местной штирийской традиционной кухни. Это Штирия, земля называется, от слова «штирия». Штирлиц, видимо, специально позвали туда Путина по названию земли. И обещает он что-то вегетарианское, поскольку премьер-министр вегетарианка. Но для Владимира Путина он не обещал, что будет какое-то специальное меню. Но очень хочет с ним сфотографироваться, сделать селфи. То есть повар поджидает уже скорее Путина, думает о нем, чем об этой паре. Хотя и не готовит специальных блюд. Итак, Борис Юнанов, вот у меня к вам вопрос. Правда, правильно ли я понимаю, что на министра иностранных дел Австрии было оказано некое давление ее западными коллегами, в частности британскими, по поводу высылки, не выслать ли тебе тоже российских дипломатов, как и мы? А она вот устояла. Был такой вот эпизод в ее...
Да, конечно, она не просто устояла. Она была единственным политиком Евросоюза, которая заявила, что даже после того, как появятся результаты расследования, которые подтвердят причастность России, наша позиция, судя по всему, не изменится. Она сказала, предположительно не изменится. То есть это был очевидный совершенно знак особого расположения по отношению к Москве. Австрия, кстати, демонстрирует его не впервые вот такой знак. И связано это, я думаю, не только с тем, что там, так сказать, уже скоро год как будет, как рулит страной коалиция правоцентристов и крайне правых. Если мы помним, в июне 2014 года на пике международной изоляции Путин совершил свой первый визит в Австрию, первую страну Евросоюза, которая после аннексии Крыма как бы его приняла. Так что Кнайсель и тогда, в марте, на пике дела Скрипалей, и сейчас речь идет о не просто, так сказать, о каком-то дружественном приглашении, частном жесте. Это вполне, так сказать, определенный политический жест, с моей точки зрения.
А в чем, а чем вызвано такое вот теплое отношение? Это ее личное отношение к Владимиру Путину? Или это вот такой специальный вектор политики отношений? Да, пока санкции, пока мы с Евросоюзом, но тем не менее мы считаем, что здесь что-то не так, что нужны послабления. Что это означает, ее
вот это политика? Понимаете, это ведь не со вчерашнего дня идет. Вот вы здесь упомянули чудесного лабрадора Коми, да? Австрийские СМИ писали, что двух щенков от Кони Путин подарил президенту Австрии покойному Томасу Клейсу. Вот. С ним у него были очень теплые отношения еще в начале нулевых годов. После кончины президента осталась вдова, Маргот Клейстель-Лафлёр. Женщина во всех отношениях влиятельна. Вот, к вашему сведению, она сейчас занимает пост спецпредставителя МИД Австрии по вопросам связи с Россией. На этот пост ее назначила Карин Кнайсель. И я не исключаю, что именно Маргот Клейстель-Лафлёр подала такой сигнал Карин Кнайсель, что если вы пригласите Владимира Путина, то отказа не будет. А насколько мне известно, личные отношения между Маргот Карин Клейстель-Лафлёр и Владимиром Владимировичем продолжаются вот уже больше десятка лет. Дружеские такие доверительные отношения. Так что, да. Я думаю, корни тут достаточно глубокие. И то, что в этом году в Вене было без каких-либо проблем пролонгировано до 40-го года соглашение о поставках газа, и целый ряд, так сказать, других таких политических моментов, они указывают на то, что Австрия стремится занять особую позицию.
А вот все-таки вот вы сказали, Борис, отказа не будет. Я сейчас обращусь с вопросом к Аркадию Дубнову, как к знатоку кулуарных каких-то процедурных вот этих отношений, подковерных каких-то там договоренностей. Ведь что только что сказал Владислав, что мы ведь всю схему не знаем. То есть он предполагает совсем, вот картину, которую он выстраивает, она может быть действительно выглядит совсем по-другому, что да, было проброшено вот эта информация в дружеском разговоре, что вот я замуж выхожу, рассказывает она Владимиру Путину. Все это, ну, как-то рассасывается, растворяется, а потом ему нужно встретиться с Меркель. И он вспоминает там, или его протокол, а тут свадьба, кстати. А вот не изобразить ли нам из себя гости? И вот вопрос уже, от кого не было отказа. То, что от Путина нет отказа, это понятно. Вопрос, что от нее не было отказа, когда он сказал, что я вообще-то, вы меня пригласили. И она не отказала ему в том, что она его пригласила. Такое тоже может быть?
Лен, ну, раз ты уже, так сказать, затягиваешь намеренно эту гламурную тему.
Гламурную? Тут такая высокая парень, что себе гламур?
Конечно, гламур. Ну, хорошо, значит, у нас разные понятия о гламуре. Я буду настаивать, что это гламур, но хорошо, политический, высоко политический, да? Да? Тогда я позволю себе просто рискованное, так сказать, ответвление, да? Ну, смотри, высокопоставленная европейская бизнес-политвумен выходит замуж. И, естественно, привлекает к себе этим большое внимание, естественно, вот такой не только политической, а и, естественно, любой другой прессы и вообще общественного внимания. Все-таки, когда женщина выходит замуж в 53 года, это всегда представляет интерес, тем более, что она занимает такой высокий пост. И вот она приглашает в гости на свадьбу человека, которого весь мир уже окрестил давно альфа-самцом. Я думаю, что это дает некую фору этой леди, потому что еще раз можно будет подчеркнуть, что леди, выходящая замуж, находится в фертильном возрасте. У нее в гостях вот такой замечательный, высоко, так сказать, высоко альфа, высоко самец гость. И это увеличивает престиж и леди, и гостя. Единственное, что в этой ситуации я мог бы сказать, как человек совсем не молодой, что я не очень понимаю себя на месте жениха. Вообще, будет ли кто-нибудь вспоминать, что есть жених? Я бы на его месте рассвирепел. и, что называется, принял бы какие-нибудь мужские решения, потому что человек отвлекает, гость отвлекает от свадьбы, от любимого человека, понимания. Я тебе вот так вот на это скажу.
Да, спасибо, Аркадий, тоже очень интересно все, что вы сказали. Я, насколько помню, жених предприниматель, и возможно, что для него тоже бизнес-составляющая, а особенно бизнес-составляющая отношений с Россией, может играть немаловажную роль во всей этой истории, так что, может быть, дивиденды он как раз прямые извлечет из такого гостя, из такого пиара. Но, тем не менее, все-таки вопрос остается у меня, зачем она так рискует? Вот почему она, это риск, все равно, это политический карьерный, репутационный риск. Правда же, вот, Владислав, все-таки уже на нее действительно при всех, вот вы сказали, исторически, да, была всегда как-то Австрия выделена в отношениях с Россией, но тем не менее элита австрийская сейчас, конечно, не в восторге от этой истории.
Но вся оппозиция, она и так рискует, потому что оппозиция использует любой момент, и без этого бы критиковали. Но, по крайней мере, визит в начале июня прошел без сучка и задоринки. С 1 июля Австрия председательствует в Евросоюзе. По поводу Австрии, конечно, там можно всячески критиковать, но тем не менее Австрия, так же, как и Меркель, выступает за сохранение транзита через Украину. Это Австрия – газовый хаб. Как и Словакия, она заинтересована в поставках и по этому пути, как бы, каким бы он рискованным ни был. Кстати, Австрия, как бы ее ни критиковали, выступает за увеличение поставок сжиженного газа. Да, то есть Австрия здесь также поддерживает,
а вот эти...
и говорит, что мы американцев поддерживаем. Мы универсальная площадка. Кстати, комплименты Новатеку Михельсону, да, который воспользовался тем, что американцы заставляют европейцев строить соответствующие терминалы жиженного газа.
Но и Михельсон... надежды Путина на то, что именно Австрия поднимет вопрос о смягчении санкций или о снятии санкций, не безосновательны.
Ну, почему? Давайте про Италию говорить. Италия сейчас в большей степени заинтересована в таком же, вот, если, как говорят критики, популистском подходе. И Венгрия есть, теперь и Австрия. Вопрос в другом. Вопрос, как раз мы переходим к встрече в Мезеберге. А что можно сделать для того, чтобы дать основания для смягчения санкций? Что можно сделать по Минскому процессу? И мы упираемся в тупик, про который сказал уже Сергей Лавров. Нормандский формат в тупике. Минский процесс в тупике. Сколько угодно можно требовать смягчения санкций, но без выполнения Минских соглашений, этим пользуются наши украинские партнеры, ничего произойти не может. Поэтому, да, определенный риск есть, уже звучат требования об отставке, но, наверное, дивиденды, про которые уже были сказаны, перевешивают. И, тем не менее, и госпожа Меркель, и госпожа Кнайсель прекрасно понимают, что разговор в Мезеберге, вот этот warming up, разогревающий разговор, начнется с того: уважаемая Ангела, я передаю тебе от Курца и от Кнайсель наилучшие пожелания. А еще я встречался с такими-то и такими-то. И действительно, вот эти мелочи в политике, они действительно подтверждают вот, химия, да, то есть я встретился, я
может
поговорил,
быть, он как
я
раз подтвердил. И поймает букетик невесты и передаст Ангеле.
Ну, я говорил про букетик, тут мне сегодня поправило, Владислав Борисович, там вроде подвязку кидают,
подвязку.
Я не знаю, что конкретно.
Мальчики ловят подвязку. Он не может подарить подвязку Ангеле Меркель.
Нет, не может.
Ему придется букетик ловить для нее.
Конечно, кстати, там будет еще один неженатый человек, Себастьян Курц, да, такой вот всячески обаятельный, привлекательный. Но, тем не менее, да, действительно, Австрия подчеркивает свой нейтралитет, как и Финляндия. Австрия подчеркивает необходимость учета такого вот взвешенного подхода, как, потому что вот в той же прессе Путина сравнивают с Эрдоганом. Вот Австрия встречает человека, который, как Эрдоган, через бетон начинает переводить Владимира Владимировича практически на одну доску ставит Эрдоган. Он такой же и так далее. Тем не менее, мне импонирует тот факт, что российско-германская встреча приобретает европейский контекст. Владимир Путин подчеркивает, что российско-австрийские, российско-германские отношения строятся на европейском фундаменте. Путин подчеркивает, что никаких карт двухсторонних он не разыгрывает. Он понимает, что в основе любых двусторонних отношений, в том числе и с Макроном, с Францией, это все-таки Брюссель, это наши договоренности. Здесь возникает возможность все-таки побудить Могерини, неважно, это будет через Иран идти, через двусторонние встречи, начать аудит наших двусторонних отношений. отношения. Мы сейчас об этом забыли. И мы пытаемся подвигнуть Брюссель к началу этого дюда. Это ничего не стоит, Могерини. Давайте посмотрим, где наши 15 отраслевых диалогов. Да, энергодиалог есть, космос есть. Давайте посмотрим, где можно. Может быть, безвизовые соглашения начнем реанимировать, обсуждать по поводу ученых, журналистов.
Это вы сейчас пошутили про безвизовое соглашение, про
реанимацию? В отношении определенных категорий молодежи, школьников, да, есть какие-то вещи, которые мы можем начать обсуждать опять, да, как представитель науки.
Давайте мы сейчас вернемся к почве, на которой, с чего бы это все начать, где эта почва, на которой
почву
все
давайте
это
перейдем
можно...
Теперь,
да.
Переходим давайте к той почве, которая будет в Мезобергии.
Да, вот это очень важно. Послушаем вопрос Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, абсолютно понятно, что мировой изгой наносит визит Белой Вороне Евросоюза. Вот. Но вопрос в чем? Как это вообще соответствует общепринятому протоколу, когда глава 1-2 ядерной державы мира наносит визит, будет трястить лесами на свадьбе какой-то там главы МИД, какой-то заштатной державки?
Да вы прям какой-то имперец. Нет, мы вас отключаем. Нет, мы вот эти вот какие-то вот эти, что это такое, за что... Вы знаете, даже в порядке шутки, может быть, какой-то там черного юмора, я таких звонков не принимаю.
Можно смягчить.
Да,
смягчить,
уж давайте.
Когда еще был жив последний наследник Габсбургов и был чемпионат мира, спросит, кто играет? Это Австрия с Венгрией. Я понимаю, говорит, что Австрия и Венгрия, а с кем?
А с кем, да. Хорошо, давайте посмотрим, вот чтобы уже эту тему свадьбы как-то закруглить и перейти к теме предстоящих свадеб, это я шучу, конечно. Мы посмотрим опрос наших прохожих, кого он-то к себе пригласит. Давайте послушаем, что говорили.
Кого из зарубежных лидеров Владимир Путин пригласит на свою свадьбу?
Ну, я думаю, Лукашенко, наверное, бы он пригласил.
Друзей всех, наверное. Президента Венесуэлы, Никарагуа, там еще чего, Науру, Вануату. Президента Сирии, почему нет?
Может быть, Меркель, Трампа. Может быть, Курца, Себастьяна, как старый друг его. Я думаю, что да, Берлускони.
Я так думаю, что, наверное, всех. Но не все, наверное, соизволят приехать. И даже Трампа пригласит, мне кажется. Думаю, руководитель Сирии ему ближе всех.
Я не знаю. Я думаю, что, наверное, тоже министров каких-нибудь европейских, там, не знаю, там, каких-то друзей, партнеров по бизнесу, в политике, там, которые там сотрудничают. Ну, а человек, как бы, это свадьба, это, в общем-то, праздник такой все равно семейный. Всегда приглашаются близкие люди.
Наверное, Ангелу Меркель. Он близок к немецкой культуре.
Ну, не знаю, наверное, своих друзей же. Он же дружит с Меркель. Я думаю, что пригласит, они же с ней дружат. Можно и Трампа, а что?
Макрону, да. Пригласит итальянцев, пригласит Италию. Берлускони его друг. Ну, я так думаю, что, мне кажется, он многих пригласит. Но, хотя, это наше предположение, может, никого не пригласит.
Наверное, все-таки, мне кажется, Меркель. Потому что с Трампом, ну, он тоже достойный мужчина, скажем так. Но мне кажется, Меркель, она ближе вот и к нам, и к народу, и к Владимиру, нашему Путину.
Меркель нет.
Зачем политься?
Почему? Они секретные друзья.
Да?
Да.
А Берлускони?
Берлускони? Ну, он...
Ну, это слишком будет вычурно. А что?
Нет, ну, просто уже он не совсем... Ну, моральные принципы. Владимир
зачем,
Владимирович,
да?
Он высокого уровня морального развития, а Берлускони не такой.
А его немножко по-другому воспринимают.
Да. Нет, Трампа во вторую очередь. Первого Обаму. Это старый друг его, товарищ, закадычный друг, конечно же, Обама. А Трампа во вторую очередь.
Это просто чудесные ответы, ну просто чудесные. Вот все-таки в восприятии народа они как-то близки. Может, потому что по-немецки говорят с Ангелой Меркель на одном языке, но как-то вот люди их воспринимают как друзей. Почему-то? В чему интересно?
Я удивился, что не упомянули Герхарда Шрёдера. Правда, вопрос был мировые лидеры.
Да, он уже это отстой уже.
Но тем не менее, да, человек, который 5 раз женат уже. Но тем не менее, я думаю, что мне ближе точка зрения, что будет приглашать друзей. Конечно, не будет делать у свадьбы мировое мероприятие.
Так вот, вот они-то считают другом личный, Ангелу Меркель,
личная
а
неприязнь,
вы...
Личная неприязнь не из-за собаки. Потом Владимир Путин извинялся, подарил плюшевую собаку, извинился, сказал, что Ангел, я приношу свои извинения. И вот этот, наоборот, уже букет белых роз подарен 18 мая в Сочи, вызвал обратную реакцию некоторых немецких журналистов, что Владимир Путин унижает Ангелу Меркель тем, что она женщина и так далее. Личная неприязнь, но при этом в немецком языке есть слово «химия», да, личная химия, но при этом у них потрясающая рабочая химия, которая делает их отношения даже более конструктивными, нежели отношения Путин-Шрёдер, Путин-Берлускони, потому что там был личный фактор, и где-то Владимир Путин уступал, или наоборот, Шрёдер, где они личный фактор, то есть все-таки дружба дружба и политика должна быть отдельно. Вот Ангелы Меркель дружбы нет, а вот эта рабочая химия играет на наши отношения. Угу. До 2000 март 2014 года, ну, скажем так, до февраля. Действительно такое вот обратное движение, ухудшение реальных отношений не только политических, но и всех других, гражданско-общественных проектах и так далее. И потом Ангела Меркель понимает, что Крым, юго-восток Украины, да, сохраняем жесткую позицию, но по другим отношениям мы сохраняем вот ту высокую планку, которую мы достигли раньше. И здесь начинается очень хороший политический рабочий диалог во время разных встреч, во время нормандского формата, во время телефонных переговоров, которых, наверное, можно уже сотню насчитать. И я считаю, переломная точка 2 мая 2017 года в Сочи, когда вдруг в середине переговоров проходит пресс-конференция, оба высказывают стандартные такие вот вещи: Ангела Меркель, права человека, нарушение, демократия, Владимир Путин, хорошие экономические отношения, да, то есть обменялись такими вот взаимными реверансами. Потом 3 часа говорят на какие-то темы, которые совершенно неизвестны нам до сих пор. Более того, Владимир Путин приглашает совершенно внезапно Ангелу Меркель за полчаса до начала переговоров, телефонного разговора с Трампом, говорит: Ангела, не хотите поговорить с Трампом и со мной? Ангела Меркель: нет, не хочу. И сразу вот мне журналисты рассказали, пробежала мимо них. Заметьте, после 2 мая очень нейтральные, хорошие, взвешенные отношения в средствах массовой информации. Никаких больше нападок. Дмитрий Киселев, апреля 2017 года, последнее было такое вот очернение Ангелы Меркель и Германии. Никаких приоритетов по партиям, приоритетов по политикам нет. Когда идут коалиционные переговоры, очень взвешенные комментарии и так далее, и тому подобное. И вот доходим до марта.
Когда прекращаются нападки, значит, они чего-то от них хотят.
Нет, договорились. Я подозреваю, что из Кремля был дан сигнал: мы не вмешиваемся, мы никому не даем предпочтений, все, ничего нет. И вот в марте месяце Ангела Меркель, заняв позицию коллективного Запада, и здесь не будет никакого сближения ни по правам человека, ни по Сирии, по Асаду, скажем так, ни по киберпреступности. Ангела Меркель по-прежнему будет верить, что мы вмешивались в дела Америки и так далее. Но по другим позициям они четко обсуждают, что мы можем сделать. Да? То есть вот такого личного сближения нет, а хороший рабочий диалог по безопасности, по энергетической безопасности.
Но нас-то, вы же понимаете, что вот нас интересуют, нас, там, народы России, Украины, интересуют принципиальные вещи, которые касаются войны, Донбасса,
Ангела Меркель
санкций.
Говорит, вот, конечно, что я ожидаю,
да.
Что я ожидаю и что, по всей видимости, мало получится. Ангела Меркель это Минск-2, это ее дитё, да, то есть пошли навстречу ей. И она очень боится, что войсковая операция, да, которую проводит Порошенко на юго-востоке Украины, перерастет в горячий конфликт. Ангела Меркель все будет предпринимать для того. Я думаю, что они 2 мая обсуждали и вот эту идею Владимира Путина об ограниченной военной миссии ООН для охраны наблюдателей. Ангела Меркель будет делать все для того, чтобы конфликт не перерос в реальную горячую фазу. Ангела Меркель будет все делать для отвода вооружений и так далее. И здесь мы надеемся. Ангела Меркель все будет делать для того, чтобы энергетическая безопасность Европы, подчеркиваю, и России, и Германии, Евросоюза не пострадала, если
интересно,
вдруг...
Интересно, она-то будет делать, Трамп... а он-то будет делать? Она-то будет делать?
Конечно.
Вот говорит, что это у вас
Конечно.
За 4 радиолокационных станций новых, а он что будет делать?
Нет,
на
еще
этих
раз,
переговорах?
Еще раз.
Да.
Мы за то, чтобы, как и Ангела Меркель, начал работать Совет НАТО Российской Федерации. Это взаимная позиция.
Хорошо.
То есть мы,
да.
Есть много точек соприкосновения. Еще
да.
раз.
Мы
говорили про Сирию. Интерес Меркель – это миграция. И я думаю, что Владимир Путин сделает предложение, от которого сложно будет отказаться, что мы вместе начинаем останавливать инфраструктуру, не поддерживая режим, так называемый режим Асада, словами коллективного Запада, возвращаем, даем условия, создаем для возвращения, не возврата, а возвращения сирийских граждан, которые будут потом определять судьбу Сирии. Да? Это очень интересно. Если Ангела Меркель с этим согласится, то он поддержит Евросоюз, ну это Бундестаг, понятно, правительство, и реально граждане Сирии начнут возвращаться в Сирию, это будет успех и для России, и для Германии.
С нами на связи Борис Райтшустер из Берлина. Борис, здравствуйте. Как вы, чем вы объясняете потребность у Владимира, возникшую у Владимира Путина, встретиться с Ангелой Меркель? Ну, если хотите, вы можете нам даже рассказать свое видение, почему это пришлось сделать, как говорят, вот через что-то, через свадьбу. Это нужно было непременно. Вот как вы считаете, что он от нее хочет? Да, уже, Борис, мы вас видим. Видим, да. Привет. Это, Борис ушел из кадра.
Да. Уважаемые коллеги, зрители, слушатели, вот это проблема Германии. Проблема широкополосного интернета.
А-а-а.
Мы сейчас опережаем Германию, в том числе в крупных городах, ага, по качеству
Skype. Да,
и у Германии есть ряд программ.
На Подмосковье связь с...
Но не, тем не менее, да, вот для Германии это проблема широкополосный интернет. И это записано в коалиционный договор распространение широкополосного интернета как конкурентоспособность, ага, немецкого хозяйственно-политического пространства.
Вот приедет Путин и скажет: Ангела, мы даже по Skype с тобой не можем по-человечески поговорить, приходится мотаться в Берлин. Аркадий, как вы считаете, чего... Вот давайте вы сначала тогда ответьте на вопрос. Чего он от нее хочет? Как вы это видите? Зачем уехать в Германию сейчас?
Хорошо, очень коротко, только завершая предыдущие сюжеты. Значит, во-первых, я был очень рад послушать смешные ответы на улицах, да? Но у меня еще больше насмешил немножко вопрос. А с чего вы взяли, что, вообще говоря, Путину еще предстоит свадьба? Почему вы уверены, что ее уже не было, второй свадьбы? Все, больше на эту тему не говорю. А теперь, что касается вопроса реального. Он хочет от Ангелы Меркель, я очень в значительной степени согласен с тем, что говорил Владислав, потому что, в общем, это достаточно, по-моему, выверено и точно. Он хочет от нее понимания, он хочет от нее, я бы сказал, поддержки, он хочет от нее просто оказаться с ней в одном кадре в Берлине. Это очень важно. Эта картинка, он и Меркель в Берлине, будет продаваться великолепно, в первую очередь, в России, внутри. Это серьезнейшая, так сказать, серьезнейшая заявка на повышение падающего рейтинга, как говорят у нас, да, Владимира Владимировича. Поэтому, безусловно, чем бы она ни закончилась, это уже огромная победа Путина. Мы должны реально на это смотреть. А дальше то, о чем вот говорил коллега Белов, это очень важно с точки зрения экономики. То, что им удастся договориться о гарантиях со стороны Москвы бесперебойного снабжения Европы газом, раз, и во-вторых, в еще большей степени дать гарантии Украине, что транзит через нее газа не будет как бы приостановлен или даже, может быть, уменьшен, это будет еще одна значительная победа уже Запада, ну и, естественно, Порошенко. Порошенко предстоят выборы, мы тоже не должны об этом забывать в Украине. Так что здесь, ну, я даже сейчас не упоминаю проблему Трампа. Знаете, когда мы сейчас говорим о поездке Путина в две столицы, в две страны, едет один мачо к очень известной фрау, но мы чувствуем, что здесь присутствует еще два мачо. Это Дональд Трамп и Эрдоган. Проблема турецкая будет опять же присутствовать на этих переговорах. Я не знаю, сколько они там займут, 2-3 часа или нет. Но то, что происходит сейчас вокруг Турции в смысле экономического кризиса, который может быть триггером, очень серьезным триггером для вообще спада экономики, боюсь сказать, мировой, это очевидно. Поэтому вот это да, мы же понимаем, что в сентябре будет вообще встреча еще больше европейской, там же и с Трампом, с Эрдоганом будет встреча. Так что это в качестве, так сказать, предвариловки такой очень серьезной экономической попытки остановить экономическую серьезную рецессию.
Спасибо, Аркадий. Но я обязательно должна уточнить для наших зрителей по поводу постановки вопроса насчет свадьбы. Ну, конечно, мы тоже совсем недавно, в марте этого года, проводили программу с вами, уважаемые слушатели, где праздновали десятилетие сообщения о бракосочетании Владимира Путина и Алины Кабаевой, после которого был закрыт и разгромлена газета «Московский корреспондент», которая об этом сообщила. Пострадали журналисты. Мы совершенно уверены, что, конечно, был брак, конечно, была свадьба, свадьба. Но в сознании российского человека закладывается, что никакой свадьбы не было, что он один, что он женат на России, и поэтому мы с чистой совестью спрашиваем людей, кого он позовет на свадьбу. Тем более не грех когда-нибудь объявить, наконец, о том, что у меня есть там вторая половина, и вообще-то в любое время эту свадьбу устроить. Согласитесь, Владислав.
Можно сделаю замечание?
Да, пожалуйста.
Я провожу нерепрезентативный опрос среди немецкоговорящих и русскоговорящих женщин. Я был поражен, что 99,9% женщин сказали: Владислав, да, я бы хотел иметь такого мужа, как Путин.
Ой,
вот вы представляете, да, это невероятно.
Хотя, а я хочу посмотреть на всех мужей, вот этих 99% женщин. С нами Борис Райтшустер на связи. Борис. Ну, ой, как хорошо. Вот широкополосый интернет немецкий восстановили. Отлично, спасибо. Борис, чего вы ждете? Зачем он к вам едет в Берлин? Скажите, объясните нам, пожалуйста.
Я думаю, он очень насторожен планами Соединенных Штатов ввести новые санкции. Это для него опасно, его окружение очень недовольны этим. Он прекрасно понимает, что Германия ключевой игрок в Евросоюзе по отношению к России, и он хочет как бы уговорить Германию, чтобы она не подключилась к этим санкциям, и чтобы Германия использовала свое влияние, чтобы также уговорить другие страны европейского сообщества не поучаствовать в этом ужесточении санкций, которые достаточно чреваты для и русской элиты.
Вот, вот я тоже думаю, что и есть ряд экспертов России, которые тоже думают, что он едет для этого. Теперь вопрос вам. Есть ли почва для надежд Владимира Путина, что ему удастся это сделать?
Я думаю, почва для этого может быть, потому что если я в последнее время смотрю, что Владимир Путин делает в своих отношениях с Ангелой Меркель или скорее наоборот, то мне кажется, что Владимир Путин имеет большие основания быть довольным Ангелой Меркель. Например, несколько недель назад очень из-под тишка Германия выдала ключевого свидетеля в дело наркотрафика через МИД, через российское посольство в Аргентине. Человек очень не хотел, чтобы его выдали России. Он был готов немцам раскрывать схемы. Он мог бы очень неудобно для России высказывать тут внутренние знания про эти сделки с наркотрафикой. И два дня после посещения Лаврова и Герасимова у Ангели Меркель, два дня очень скоро, постижно, неожиданно для адвокатов и очень странным образом этот человек был выдан России. Он теперь в русской тюрьме, он точно уже ничего не выскажет, он очень недоволен этим, он очень не хотел туда попасть, предложил немцам много высказывать. Это только один пример, такой же, как большая поддержка Ангели Меркель «Северного потока», который меня составляет в моем бывшем мнении, что Ангела Меркель все-таки так очень противостоит Путину. Сейчас я это особо не вижу, и может она и в этом уступит. Меня это сильно очень удивляет, и не надо искать теории заговоров. Скорее всего, это тот типичный курс зигзагом, который у Ангели Меркель и во внутренней политике сегодня за атомную энергию, завтра против, то за воинскую обязанность, то против. Это эти зигзаги. И сейчас этот курс зигзага как раз в сторону Кремля, по-моему, в пользу Путина.
Как вы считаете, я все-таки спрошу еще, Борис, это очень важно, спрошу всех экспертов, как вы считаете, если, ну, есть какие-то болевые точки, да, есть эти две точки, например, сейчас Сенцов и Донбасс, они обе связаны с Украиной. Есть ли шансы, что Ангела Меркель будет достаточно жестко ставить условия, ну, некое послабление, неучастие в американских санкциях, условием того, что Россия будет снижать свое присутствие, военное присутствие в Донбассе, и есть ли шансы, что она поставит вопрос о судьбе Олега Сенцова на этих переговорах? Как вы считаете?
Я очень хотел бы в это верить. Надежда умирает последней, но, увы, нет. Если немцы даже выдавали такого ключевого свидетеля, который, выдача которого очень болезненная для России, и они его выдали, не добиваясь успеха в деле Сенцова, не добиваясь успеха в деле Восточной Украины, то откуда сейчас эта надежда? Я ее особо не вижу, я не гадалька, я не могу точно это сказать, конечно, это возможно, но если рационально и трезво подойти, если учитывать, как Меркель поступила в последнее время, то я увиденного совсем не вижу. Помните, в Сочи, когда она говорила, ну, со свободой прессы, там есть какие-то проблемы в России, что-то поделать. Да это уже не критика, это уже почти как похвала, если учитывать, что никакой свободы слова в России нету, вернее, сильнейшая пропаганда, радио «Свобода» — это остров свободы слова, но это уже скорее похвала, чем критика. Это похвала костюме критики. И, увы, такой сейчас у меня стал скептичный подход к политике Меркель в отношении к Кремлю, обоснованный на последних ее действиях, поступлениях и шагах.
Спасибо, Борис. Спасибо большое за вашу... Да, Владислав,
хотел... Ирина, я надеюсь, что находимся с вами в центре Москвы, и наше с вами слово все-таки свободное.
Наше свободное, абсолютно, конечно.
По поводу Сенцова. Я думаю, талант и искусство Ангелы Меркель в переговорах поставить вопрос так, чтобы было не задевало чувства Владимира Путина. Я думаю, он скажет, что он поставит этот вопрос, но будет поставлен не так, как требование. Она это обсудит, да, то есть это будет открытый, а не закрытый вопрос. По поводу Меркель, Германии, Трампа, Путина. Коллеги, ну вы в Германии пользуетесь российским газом. Газ поставляет не Германия, а конкретные частные хозяйственные субъекты. Не обижайте бизнес Германии. Бизнес делает эти поставки газа. БАСФ, другие, бывший ЕОН, там сейчас Юнипер называется и так далее. Они заинтересованы в этом. Они делают на этом бизнес, но не лишайте вы их этого. И когда Трамп говорит Меркель, Ангела, 150 миллиардов, не может быть такого активов внешторговли. Ты, Меркель, должна его снизить. Ну не может Ангела Меркель снизить внешторговый актив. Это делают частные хозяйственные субъекты. Ну, может, конечно, Бундесвер закупить на 50 миллиардов долларов что-нибудь, тогда актив снизится. Но газовый бизнес – это газовая безопасность. Более 40% в Германии, 35%.
А он ей прямо вот открытым текстом говорит под протокол, да, снижай.
Да, да, читайте, март прошлого года, снижай. Правда, об этом говорят еще и еврочиновники. Германия, снижай свой актив. Ну не может Меркель со товарищей снизить
ну,
актив.
Она, конечно, не может диктовать.
Она, конечно, может
из
своего кармана что-то там. Еще конечно. Раз, почему Меркель выступает? Она, как и Путин, выступает за интересы своих компаний. Есть лоббисты, говорят, Ангела, подходит час X, когда мы реально будем вынуждены выйти из энергетического бизнеса с Россией. Мы будем терять деньги. Не дай нам потерять деньги. Потому что если будут точные санкции против российских компаний в контексте европейских, и Total вылетит, БСФ вылетит. Это опасно. И Ангела Меркель смотрит на интересы бизнеса, а не Путина. Это надо понимать. Вот. Взаимная безопасность, взаимные интересы. Да, Путин защищает интересы «Газпрома», российского бюджета. Но Ангела Меркель защищает не государственные бюджеты, а государственные интересы в лице частного бизнеса, имеющие рабочие места, приносящие налоги в государственную казну. Мы должны это видеть. А Трамп говорит, мне плевать. Я хочу, чтобы это были американские компании, и я это сделаю. Еще раз я вспомнил
но
сегодня...
Но я все-таки хочу понять. Подождите. Я хочу понять. Я думаю, наши слушатели и зрители. Вы соглашаетесь с тем, что говорит Борис, что Владимир Путин едет для того, чтобы именно из-за того, что обрушились на него эти американские санкции,
верно,
он
да.
хочет с ней как-то договориться.
Да, Ангела Меркель
чем?
Уже сказала уже,
именно
что
по
она просила
санкций.
Трампа. Она же просила, во-первых, 15 июня прошлого года Габриэль, тогда министр иностранных дел, и бывший федеральный канцлер Керн уже написали возмущенное письмо американцам до введения закона 2 августа 2017 года. Прочитайте, он есть на сайте на немецком языке. Такое количество восклицательных знаков в дипломатическом документе быть не может. Там просто говорят американцы, руки прочь от Европы. Это пишет не Путин, а Габриэль и Керн. Ну, можем спекулировать, что, наверное, под диктовку Путина писали. Хорошо. Но далее, как только приняли закон в Конгрессе 2 августа, бизнес вздрогнул немецкий. И обратился к Меркель, которая поехала после Макрона к Трампу, говорит, пожалуйста, Меркель, защити наши интересы в бизнесе не с Ираном, а с Россией. Просил не Путин, а просит Меркель.
Я поняла это ваше.
В начале июня они пишут письмо.
Ну, я хорошо. Я все равно...
Еще раз, это взаимные
понять,
интересы.
Хорошо. Я спрошу тогда Аркадия Дубнова. Аркадий, а вы как видите? Вот как вы видите задачу, как сформулировать для меня, вот я не понимаю, для слушателей, что он хочет от нее добиться по части смягчения санкционной политики? Он же не надеется смягчить европейские.
Нет. Да. Обсуждаются американские возможные санкции?
Да, да. Вот
американские,
да,
надо понять, да?
Американские, США, так он поэтому и поехал, что американские.
Нет что... ответа, ни у Меркель, ни у Путина, они будут искать вместе.
Нет, подождите. Вот что, Аркадий, что он хочет, чего он хочет от нее добиться именно по части санкционной вот этой вот истории, связанной с американскими санкциями?
Ну, во-первых, два слова про Сенцова. Значит, как возможен разговор про Сенцова? Я согласен, что она будет очень деликатно ставить этот вопрос. И я предполагаю, как Путин будет отвечать на него. Он скажет, что мяч на стороне Украины, да, что теперь дело за Киевом, дело за Порошенко. Мы можем переговариваться с ними относительно обмена или каких-то других поддавочных элементов. Да? Так Путин просто вот не отдаст. Это нельзя. А что касается вопроса, Лен, главного. Я думаю, что от Меркель Путин не может ждать многого. Он понимает ее очень сложное, я бы сказал, промежуточное положение между экономикой, реальной, так сказать, реальными интересами и проблемами немецких компаний, немецкого бизнеса и давлением Трампа, который ставит их просто к стенке. Да? Поэтому вот компромисс может быть только обсуждаться. И не может он ожидать от нее, что она его уговорит, слушайте, снять санкции, либо он ее будет уговаривать не присоединяться к санкциям. Страна свободного рынка, Германия, и если немецкие флагманы, как у нас говорят, бизнеса, теряют свой бизнес из-за американских санкций, да, и то они вынуждены будут, извините, противоречить политическим интересам Меркель или Германии. Поэтому тут чрезвычайно сложная ситуация. Трампу еще много времени сидеть в Белом доме. Да? Поэтому надо ориентироваться на то, что в ближайшие два года с ним нельзя будет просто так договориться. Тем более, что мы-то вообще-то на него и ставки.
Аркадий, а вот у Бориса Райтшустера очень такие печальные прогнозы по поводу того, будет ли она ставить вопрос о Донбассе. Теперь сейчас обострение, сейчас зафиксированы ОБСЕ, новые 4 радиолокационные станции российского вооружения. Вот вы считаете, как и Борис, что едва ли, или все-таки у вас есть надежда, основанная там на анализе каком-то, что она этот вопрос поставит, что это нарушает вот этот процесс Минских соглашений, за которые
Борис
она...
Борис Райтшустер просто личные претензии, извините, так сказать, свободного либерального журналиста по отношению к политике Меркель, да? Я думаю, что здесь, конечно, честнее было бы смотреть со стороны и немножко, так сказать, брать это все в объеме, да, и здесь положение, повторяю, я ничего нового не скажу, повторяю, мне, я с большим сочувствием отношусь к ситуации, в которой находится Меркель, и я с большим уважением отношусь к ее решению пригласить Путина к себе. Это вообще мужество высокого стиля, как политика, и, конечно, именно вот это мужество вызывает подозрение у Райтшустера, я его тоже понимаю. Простых решений нет, черно-белых ответов не бывает, особенно сейчас.
Нет, вы про Донбасс.
Мы просто должны помнить, с чего все начиналось.
Нет, меня интересует, не очень интересует Донбасс. Вот вы считаете ли вы, что будет поднят ею? Ею поднят, конечно, он не будет поднимать вопрос Донбасса.
Конечно, ему не... будет ею поднят. Естественно, нет. Но об этом даже, мне кажется, это просто фигура умолчания. Очевидно, будет поднят. Естественно. Потому что это ее, Лен, ты сама сказала, это ее, так сказать, дело чести как политика. Потому что это ее творение, Минск-2, конечно.
Это как раз Владислав, вы сказали, что она мотор этого процесса.
Только еще я подчеркну, конечно же, будет обращено внимание стандарт, да, то есть вы несете ответственность, но мне кажется, что Ангела Меркель опасается повторения января 2015 года. Она это чувствует. Она чувствует ответственность, когда 15 января Астана провалилась, после этого Дебальцево, котлы и тысячи погибших, и она сейчас чувствует, что вот сейчас мы находимся в этой ситуации, когда вдруг, внезапно, в течение обстоятельств переходит в горячую фазу, и, конечно, она будет требовать и от России, но вопрос, как она может потребовать от Киева. И здесь ответа нет. Какие есть механизмы влияния через Париж, Берлин, Вашингтон, да, Волкер опять обвиняет Россию и так далее. Открытые вопросы. И я пессимистичен по Украине.
И что именно она будет требовать от
Абсолютно
Киева?
Верно. Я пессимистичен, что они что-то могут найти. Ну, по крайней мере, возможно, продвинуть опять эту идею от ограниченной миссии. И я очень пессимистичен по Трампу. Ну, давайте скажем Иран. Иран к России отношения не имеет. Да, оба скажут, что мы остаемся в сделке. Это очень важно. Но иранские санкции затрагивают не российские компании, а европейские. И весь крупный бизнес уходит из Ирана. 7 мая был блокирующий статус. Тут закон 96 года обновленный введен. Американцы даже не поперхнулись. Я ожидал, что хотя бы возразят что-то. Американцы говорят, забудьте про это.
У нас секунды остаются.
Извините.
И я подозреваю, уважаемые коллеги, участники эфира, что когда закончится вот эта вот встреча Путин и Меркель, мы будем знать о ней так же много, в кавычках, как знали о встрече Путин-Трамп. И вот этот наш эфир и будет, собственно говоря, сообщением о том, о чем они там говорили. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.